В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете действительно радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 9 августа, сегодня пятница, и сегодняшняя программа о таком. Переживет ли войну мост в станице? Что правозащитники увидели в Славянской психиатрической больнице? Какие новые достижения у спортсменов из Донбасса? Процентов за 50, что это побег. Он готовился. Он вывел немеренное количество килограммов 100-долларовых купюр, перевел в наличку и куда-то спрятал. Довольно высокая вероятность, что он не вернется. Заявление украинского политолога Михаила Погребинского, якобы побеги Порошенко из Украины, растиражировали российские федеральные СМИ, обсудили в пропагандистских ток-шоу, а в Украине этот побег освещали СМИ, которые связывают с Виктором Медведчуком. Что это было? Выводил ли Петр Порошенко деньги и откуда появилась эта информация? Как работает машина по дезинформации украинцев, почему в нее верят? Есть ли у Порошенко причины бояться новой власти? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях политический аналитик Евгений Минаков, директор Могилянской школы журналистики, участник команды проекта «Стоп фейк» Евгений Феченко, а также сам политолог Михаил Погребинский и спикер Петра Порошенко, журналист Владимир Горковенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск традиционно с новостей. О них нам сегодня расскажет Дарья Куриная. Даша, здравствуй.
Российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано. В свою очередь в группировке ДНР сообщают о 2 погибших в районе Коминтерного, обвиняя в обстрелах Украину. В группировке ЛНР о потерях и обстрелах не сообщают. Первое заседание Рады нового созыва состоится 29 августа. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании подготовительной депутатской группы. В этот же день состоится первое пленарное заседание парламента. Начать работу Рады 29 августа предложила партия «Слуга народа». Возглавляющий подготовительную группу глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его. Законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского Верховной Рады Руслан Стефанчук. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам первого подготовительного заседания депутатской группы. «Это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде», – заявил Стефанчук. Перед тем он сообщил, что среди законопроектов, из которых начнет свою работу парламент, будет перевод документа оборота парламента в электронную форму вместо бумажного изменения в Конституцию, которое позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство. Временно исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Иван Баканов посетил Донецкую область, где побывал в штабе операции Объединенных сил. В одной из воинских частей, а также посетил поселок Широкино на передовой линии, сообщает пресс-центр СБУ. В рамках двухдневной рабочей поездки в Донецкую область Иван Баканов встретился с коллективом главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Около 800 полицейских будут задействованы для восстановления суверенитета на территории ОРДЛО. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. Отмечается, что комплексные тренировки полицейские прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничных служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории, социально-экономическая ситуация, настроение людей и возможность возврата бизнеса. В деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских будет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Группировки ДНР заявили о готовности провести обмен пленными с Украиной по формуле 102/50. Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека в группировке ДНР Дарья Морозова. Морозова подчеркнула, что в группировке ДНР готовы передать Киеву 50 удерживаемых лиц. И по сообщениям украинского гидрометцентра, выходные в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов, ночью 14-16 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем общение в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Сегодня в студии мы говорим о том, как Петр Порошенко сбежал из Украины.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. После того, как украинские войска покинули полосу на окраине станицы Луганской, здесь уже неоднократно происходили провокации со стороны представителей ОРДЛО. Они пересекают мост и появляются на территории подконтрольной Украине. Заявляют, что это их земля по Минску. Проводят несогласованные разминирования, не позволяют специалистам обследовать конструкцию. Однако, согласно договоренностям трехсторонней группы, на этой территории не может быть ни украинских военных, ни формирования ЛНР. Этот пункт нарушается, и никто не в состоянии повлиять на это. Третьей стороны, которая могла бы пресечь нарушение в демилитаризованной зоне, не создали, а Киеву туда входить запрещено. Ольга Стрижова продолжит.
За 5 років війни розведення військ уже відбувалося, проте жодне з них не було на 100% виконане. Приклад – Новолуганське, Золоте, Богданівка. Буферна зона на аркуші Мінських домовленостей фактично ставала зоною небезпеки для українських військ. Кількість обстрілів з боку ОРДЛО збільшувалася, і з часом українські військові були змушені повертати свої позиції на місце. Ви можете пам'ятати ці випадки. Зазвичай ЗМІ писали, що українські військові просунулися вперед, але насправді вони не посували лінію розмежування, а прибирали сіру зону. Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір працював у кількох із цих точок.
Будь-яке місце, де формується така от буферна сіра зона, воно небезпечне тим, що там дійсно може концентруватися диверсійно-розвідувальна група, може підходити бойовики і творити різні диверсії. Як показує одностання практика станиці Луганської, теж з'явилася буферна зона, нікому не контролюючи, і туди заходять всі комунелі.
Появі сірої зони під станицею перешкоджає природний рельєф. Там проходить ріка. Щоб потрапити до українських позицій, потрібно перейти міст або перепливти Сіверський Донець, що можливо, але складно. Тому єдине, що можуть зробити представники ОРДЛО, це переходити міст, так як зробили 7 серпня, коли на українському боці з'явилися Ольга Копцева та Владислав Дейнего. Їх ніхто не затримав. СБУ пояснила, що так порушила б Мінські угоди, адже зона нейтральна. Зупинити їх словами намагався голова Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Золкін. Члени угруповання ЛНР заявили, що він не має повноважень спілкуватися з ними від української сторони. Але тоді хто має право? Радіо Донбас Реалі запитала у колишнього спікера Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова.
Може спілкуватися представники національної поліції, які мають в законний спосіб, маючи відповідний дозвільний документ, зупинити їх, затримати і проводити відносно них відповідні слідчі дії.
У буферній зоні дійсно мають знаходитися не лише представники Національної поліції, але й СБУ, каже експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко. Хоча у Мінських домовленостях і прописано зовсім інше.
А кому охороняти громадський порядок? А якби ці люди прийшли сюди зі зброєю, отак от вийшли на місце, почали стріляти. Треба ж прораховувати ці варіанти і ці ризики. Тобто мені здається, що і спецпідрозділи поліції, Національної гвардії, Служби безпеки повинна бути присутня. Нехай не військові, важке озброєння відвели, але якийсь контингент мінімальний для того, щоб забезпечувати, бодай, там громадський порядок і безпеку, він повинен бути.
Крім того, експерт нагадав, що за мінськими домовленостями представники ОРЛО можуть лише спостерігати за тим, як розбирають споруди, відбувається розмінування та ремонт мосту, але з протилежного окупованого боку. Однак мінська група не розробила механізм впливу на них. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
А наш корреспондент Мар'ян Кушнір сегодня побывал возле того самого пресловутого моста в станице Луганска и расскажет нам, что там сейчас происходит. Он с нами на прямой телефонной связи. Мар'ян, привет.
Привет, Денисе. Так, розкажу тобі, що відбувається. Насправді дивна ситуація. Я фотографував сьогодні двох зелених чоловічків, які там сидять і спостерігають за всім. Це пояснили так звана їхня СЦКК. Но як пояснили пізніше, формування СЦКК не має з тих пір, коли росіяни вийшли з цього формування. СЦКК – це спільний центр координації та контролю за припиненням вогня, і він формувався безпосередньо в Мінську. Нині СЦКК складається лише з єдиних представників – це представників України. Тобто хто ці люди – невідомо. чи є за спиною зброя, теж невідомо. Ну і відповідно бетонні конструкції, які згідно рамкового рішення повинні були б розбиратися, вони не розбираються, стоять на тому самому місці. Оце от найбільш дивним мені було, тому що ці люди стояли, спостерігали, щось записували, нас фіксували на відео, але вони там знаходилися. Тобто вони там були, і значить ніхто не відійшов. От таким запитанням задаються дуже часто ті ж військові, ті ж прикордонники, які там працюють неподалік.
Мар'яна, ті самі люди представились як члени совєсного центру по контролю координації?
Ці люди не представилися нам, оскільки ми до них не ризикували підходити. Вони знаходилися, якщо розуміти, розбитий міст, ми були по різні боки от того моста розбитого, частини конструкції. А вони просто стояли і фіксували нас. Чому я кажу, що це СТКК? Оскільки в них є такі пов'язки, на яких це написано. Тобто вони представляються усюди, як правило, як представники СТКК. Хоча вони не можуть бути як представники незаконних формувань, не можуть бути в СТКК апріорі, оскільки таких домовленостей не було. Ну, але з іншого боку, ситуація насправді проста, там все функціонувало, поспілкувалися з людьми, вони кажуть, що ніяких змін зовсім не відчули. А от в станиці Луганській самій в місті, так чи інакше, бояться, що можуть виникнути якісь провокації. І от, відповідно, одна із таких, до речі, була, про яку буквально кореспондентка Оля розповідала про те, що представники цього групування переходили туди, дійсно. Можна перейти спокійно будь-кому, а в радіусі 1 кілометра нікого немає з представників української влади, з представників силовиків зовсім. Тобто там, на тому місці, насправді все, ну таке враження, що ти от вже на тій території.
То есть сначала какие-то люди с повязками МГБ, ЛНР, МЧС, ЛНР, прошу прощения, теперь СЦКК. Марьяна, видно ли, что происходит вот по той стороне подконтрольной группировки ЛНР, моста? Происходит ли там что-то?
Нічого, звісно, не видно, тому що ці всі конструкції, які там стоять, так, це були оборонні конструкції, вони не розібрані, і вони самі по собі закривають повністю все, що там відбувається ззаді. Чи стоїть там техніка, чи стоїть там озброєння, чи щось є, не видно зовсім. З приводу, до речі, МЧСників російських, так, вони там є, це нам підтверджували. Ну, коли ми були, їх немає, але вони працюють зранку і ввечері. Вони обслідують ту територію, куди українські МНСники не можуть потрапити, і розміновують в рамках гуманітарного розмінування. Це дійсно так і є. Сьогодні їх там не було, не бачив, але на цій території, яка все-таки більш-менш контролюється тими силами незаконних збройних формувань, вона очищена, обрізана, тобто видно візуально, що там відбуваються якісь роботи. Що там і як, поки не зрозуміло. Але є ці МНСники. Це щодо таких людей. А от ці люди в зеленій формі, це найбільше мене здивувало особисто.
Спасибо большое. Это был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Марьян Кушнир. Он сегодня побывал возле моста в станице Луганской, где украинские инженеры пытаются обследовать эту конструкцию, чтобы восстановить ее.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Я думаю, что процентов за 50, больше чем 50, это побег. Есть целый ряд сигналов, которые говорят о том, что он готовился к этому. Он вывел там немеренное количество килограммов 100-долларовых купюр из своего банка, перевел как бы наличку. Кроме этого, он, это вообще небывалое дело, такого уровня человек обычно не отказывается ни при каких обстоятельствах от охраны, даже если он едет на Мальдивы. Ну, а здесь он отказался от охраны. Так что я думаю, что есть довольно высокая вероятность, что он не вернется. Эти разговоры о том, что он не боится, это басни в духе Лукашенко. Ага. Он наверняка он боится.
Это заявление политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского очень активно обсуждали все российские федеральные СМИ и ток-шоу. Вот эта прямая речь из программы «Время покажет» от 30 июля этого года. Называется программа «Куда уехал Петр Порошенко?» В Украине тоже активно эта новость обсуждалась, распространялась через пул СМИ, который связывает с Виктором Медведчуком. То же самое Михаил Погребинский повторил в эфире «Большого вечера» программы на телеканале News One. В тот же день, 30 июля, заголовок этой программы на YouTube гласит: «Порошенко уже не вернется в Украину». Где же сейчас находится пятый президент Украины Петр Порошенко? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политический аналитик Алексей Минаков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор Могилянской школы журналистики, участник команды проекта «Stop Fake» Евгений Федченко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот сейчас к нам по телефону присоединился журналист, руководитель Главного департамента информационной политики администрации президента времен Петра Порошенко Владимир Горковенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, знаете ли вы, где сейчас находится Петр Порошенко? Вот Михаил Погребинский сказал, что улетел из страны, забрал немеренное количество 100-долларовых купюр и, скорее всего, не вернется в Украину.
Но он вернулся в Украину, поэтому Погребинский должен, наверное, сожрать свои большие волосы. Или галстук, или что-то под рукой попадется.
Как вы прокомментируете вообще вот это вот заявление Михаила?
Смотрите, ну, бред комментировать, я думаю, что должен какой-то психиатр или хотя бы как минимум психоаналитик. Поэтому я за свою журналистскую деятельность, это больше 15 лет, не помню ни одного прогноза Погребинского, который бы был верный или который бы хотя бы попал не то что в десятку, хотя бы где-то близко к молоку. Поэтому, ну...
Владимир, мы почему это обсуждаем? Потому что вот всю прошлую неделю украинские СМИ, да вот даже на улицах, на базарах, украинских кухнях звучала вот эта вот фраза о том, что вот уже Петр Порошенко сбежал из Украины. Вот поэтому то, как вы говорите, да, бред, мы вынуждены обсуждать сейчас в студии.
Ну, смотрите, то, что вы обсуждаете, вы легализируете фейк. Ну, к сожалению. Зачем это надо? Ну, думаю, что, наверное, на этот вопрос должны ответить вы сами. Но если говорить так в целом, то, ну, к сожалению, у нас привычная вещь, чтобы дискредитировать человека, нужно сказать, что он удрал. Удрал Янукович, удрал Лазаров, удрал тот же Портнов, который 5 лет сидел за границей, удрал Онищенко. Если они удрали, убежали, покинули страну, это означает, что они признали свою вину. Но здесь получается какая-то вот неувязка. Человек вернулся, да, он каждый раз так удирает, что возвращается. Вспоминаю президентские выборы. Одно из фейков, который разгонялся, что Порошенко уже все убрал, самолетами отправил, не знаю, фурами, чем угодно. Все вывез и уже все готовится. И Саакашвили почти стоял в аэропорту, ждал, как бы его туда отправить. Ну, в результате аэропорт Борисполь стоит, Саакашвили непонятно где, наверное, где-то лежит. Вот. Но по факту ничего не сбылось. К сожалению, ну, это особенность российских медиа, которые любят преувеличивать слишком вещи, которые, ну, обыватель называет фейком.
Владимир,
если бы потребитель это не кушал, ну, наверное, эти фейки долго дойдут.
Владимир, еще такой нюанс, который вот широко муссировался в российских СМИ, о том, что Петр Порошенко отказался от госохраны во время своего отдыха в Турции, хотя по статусу бывшего президента ему положено. Почему Петр Порошенко отказался от этой охраны?
Я не могу прокомментировать, без понятия. Возможно, ну, охрана... Я, честно, не знаю тонкостей закона. Возможно, это предусмотрено тем, что охрана предусмотрена только на территории Украины. И я не могу комментировать. Я реально не знаю, там, с охраной, не с охраной, с собачкой, с кем-то там, с кем-то другим был на отдыхе. Я не могу комментировать.
Еще один последний к вам вопрос, Владимир. Какие планы у Петра Порошенко? Вот что он будет делать в ближайшее время? Вот говорят о том, что в Госбюро расследований пойдет как свидетель в ближайшее время.
Ну, смотрите, ну, поскольку ДБР или КБР у нас как бы собачка по вызову Портнова, а Портнов каждый раз вызывает Порошенко на допрос, ну, очевидно, будет ходить. Вот. Правда, это будет преподноситься, как против него возбуждено 11, не знаю, там, десятка тонн дел, но на самом деле никаких дел нет, он проходит только свидетель. Если бы дела были, тогда он проходил бы в другом статусе. А поэтому, ну, кто-то ходит на базар регулярно, а кто-то будет ходить регулярно на допрос по вызову Портнова в ручной ему ДБР.
Спасибо большое. Это был Владимир Горковенко, журналист, руководитель Главного департамента информационной политики администрации президента времен Петра Порошенко. Напомню, у нас в гостях директор Могилянской школы журналистики Евгений Феченко и политический аналитик Алексей Минаков. Друзья, звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Евгений, вам первый вопрос. Вот сказал Владимир о том, что мы, обсуждая это в студии, легализуем каким-то образом фейк. Вы так считаете? Нужно ли об этом говорить, если действительно... Вот в частности и на Донбассе. Это одна из главных топ-тем прошедшей недели. Вот таких кухонных разговоров, что Порошенко сбежал из Украины. Нужно ли это, ну, вот, обсуждать, да, каким-то образом опровергать в эфирах?
Ну, насправді те, що ми робили в StopFake, це завжди було спростовування фейкової інформації. Якщо ми вважаємо, що вона фейкова, обов'язково потрібно про це говорити, пояснити людям, чому це не так, донести справжні факти. І тому я би тут не погодився, що сам факт розмови про це начебто легалізує. Насправді ми робимо абсолютно протилежну річ, ми кажемо, чому це неможливо. І навіть піднімаючи цю тему, ми ще раз привертаємо увагу до того, що це є фейк, і його не варто обговорювати, тим більше його не варто розповсюджувати. І, ну, насправді тут нічого нового ми не бачимо, тому що такі фейки ми вже бачили і раніше. Вони використовуються якраз для того, що ви вже казали, щоб люди могли це обговорювати. Це дає підстави для того, щоб це переходило з медіа в звичайні розмови. Ми бачили, наприклад, ту ж саму інформацію про Яценюка, як тільки він перестав бути прем'єр-міністром, про те, що він втік, він має якісь віли, він вже туди перемістився в Сполучені Штати, там Флориду, там ще десь. Оце, знову ж таки, використовувалося для дискредитації політика. От, і, ну, і зрозуміло також, чому це відбувається, в першу чергу, саме в російських медіа або в тих українських, які йдуть в їхньому форматорі і повторюють їхні наративи, тому що це є приклади політиків, яких Росія не сприймає, вона їх боїться і тим самим вона намагається їх дискредитувати, усунути з політичного поля і сказати, що дивіться, вони вже втекли, їх вже з вами немає, вони створили величезні проблеми, очевидно, вони є злочинцями і тепер вони вас кинули і вирішуєте свої проблеми.
Так, Євгеній, интересно, что это все оказалось неправдой, вот просто ложью, да, и что чувствуют вот те люди, которые поверили в это, те журналисты, которые, ну вот, распространяли эти заявления. Вот мы надеемся, свяжемся с Михаилом Погребинским и у него комментарий спросим, потому что он говорил о том, что вот 100%, скорее всего, не вернется Петр Порошенко в Украину, увез огромное количество 100-долларовых купюр, ну вот... Неправда же це оказалось. Як це працює?
Насправді, якщо ми знову ж таки звернемося до багаторічного досвіду вже того, що ми робили в StopFake протягом 5 років, ми маємо більше 3000 фейків, які ми спростували. І більшість із них є очевидними такими, що тільки коли ви на їх подивитеся, ви одразу розумієте, що швидше за все це є фейк, і перевірити їх можна хвилин за 10-15, якщо не швидше. От, але тим не менше, вони отримували дуже велике поширення, вони абсолютно серйозно сприймалися, вони тиражувалися, як ви кажете, журналістами і політтехнологами. Тому тут...
А тут не можна було перевірити, тому що Петро Порошенко дійсно був за границею.
Так, ну дивіться, якщо люди хтось поширює таку інформацію, перше питання, яке в нас виникає, для чого це робиться? Знову ж таки, хто це робить, чи ті, кого ми називаємо журналістами, дійсно є незалежними журналістами, чи вони мають якийсь свій порядок денний, на який вони працюють, на кого вони працюють, і який сенс в тому, щоб поширювати саме зараз, саме цю інформацію, саме на цю або на цю аудиторію.
Яка ціль була?
Ну, дискредитувати, очевидно, і показати, що от попередній режим, так би мовити, вже скинуто, от він втік, а отже, значить, починається якась нова ера, от, і, в принципі, це робиться для легітимізації попереднього режиму, і, в принципі, основний тут меседж, що ми покінчили із старими елітами, і, хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про того ж самого Погребінського, то більш старішу еліту в усіх сенсах цього слова важко знайти.
Давайте відключимо розговор Михаила Погребинского, он с нами по прямой телефонной связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я как-то не ожидал, что меня зачислят в элиту. Я себя таковым не считаю.
Наверное, в элиту политтехнологическую. Михаил, я вот вашу цитату от 30 июля в российскому Первому каналу вы давали интервью, включались по скайпу. Цитата. «Немеренное количество килограммов 100-долларовых купюр из своего банка перевел в наличку и куда-то спрятал». Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такая информация, Петре Порошенко?
Пожалуйста, эта информация была в украинском издании «Страна UA», где ссылались на какие-то источники из банковских кругов, насколько я помню. Честно, что у меня нет никаких эксклюзивных источников, которые могли бы это подтвердить, но это было опубликовано и для людей. Там даже цифры назывались, что-то типа 350 килограмм 100-долларовых купюр. Что он выводил их в течение некоторого времени, ежедневно, там по какой-то крупной сумме, не помню. Так что с меня взятки гладкие.
То есть вы взяли сообщение из сайта «Страна ЮЭ» и просто процитировали его?
Ну, конечно, я использовал эту информацию.
Сейчас тоже издание «Страна ЮЭ» выяснило, что Петр Порошенко вернулся вот в страну, вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа и в 2:30 ночи приземлился в аэропорту Жуляны. Петр Порошенко 6 августа. Вы же говорили, что не вернется, скорее всего.
Ну, я говорил, что да, скорее всего, я предположил, я не мог утверждать наверняка, я говорил о том, что есть несколько фактов, которые такие подозрительные, которые вызывают подозрение о том, что он может не вернуться. Вот смысл сказанного. А то, что действительно я видел в интернете, ссылается на меня, как будто бы я сказал, что я знаю, что он не вернется, и, конечно, я такого не говорил.
А почему вернулся, как думаете?
Я думаю, что у него есть какая-то информация, которая дает ему основание считать, что у него достаточно аргументов, чтобы не быть осужденным за множество дел, которые возбуждены то ли по факту, то ли против него лично. Во всяком случае, глава ДБР, государственной ДБР, бюро расследований, да, Государственное бюро расследований утверждает директор этого бюро о том, что это дела заведены именно против Порошенко.
Я вот ваш еще один цитату вашу приведу изданию российской газеты «Взгляд». Вы сказали, что Петр Порошенко получил гарантии от Соединенных Штатов Америки своей неприкосновенности, потому что, цитата, пока Зеленский не демонстрирует готовность исследовать указания нынешней администрации США, то есть Петр Порошенко нужен администрации США. В чем Зеленский не демонстрирует готовность исследовать указания Америки?
Вы снова меня цитируете не совсем точно. Мне задают вопрос, почему вернулся. Я предполагаю, это мое предположение, что, по-видимому, какие-то люди из истеблишмента Соединенных Штатов Америки, я говорил о том, что там нет единства в отношении украинской политики, там демократы по-прежнему играют свою роль, команда Трампа свою. Какие-то люди, видимо, беседовали, я предполагал, с Зеленским и давали какие-то замечания насчет того, что плохо было бы, если бы их партнер на протяжении многих лет оказался криминальным преступником. Может быть, это чистое предположение, может быть, этого ничего не было. Я могу только ссылаться на такие мои предположения по сути. Что касается того, что Зеленский не торопится следовать всяким намекам людей, близких к команде Трампа, так это очевидно. Значит,
в чем это выражается?
Это выражается в том, что он не отстраняет и не дистанцируется на самом деле от Коломойского, что фактически требует даже настойчиво адвокат или близкий друг Трампа Джулиани. Значит, и видно, что он выслушивает эти намеки, требования и ничего подобного не делает. И более того, даже как предпринял какую-то довольно хитрую комбинацию с утечкой заявления об отставке, такой прикольного заявления об отставке главы офиса Богдана, которая оказалась шуткой. И в итоге никуда он пока не уходит. И более того, там опять же, по данным средств массовой информации, есть целый ряд
аргументов у пишущих эти вещи людей, которые ссылаются на то, что уже Коломойский получил целый ряд преференций.
Но опять же, да, вот каких-то вот фактов вы не приводите, вы вот снова свои предположения. Вот, кстати, хочу заметить, что когда вы говорили об вот этих вывезенных килограммах долларовых купюр, это звучало так, как будто это ваш какой-то инсайт. Вы не ссылались на издание «Страна.ua», и люди потом вас активно пересказывали, потому что думали, что вы видели собственными глазами эти килограммы, вот, наверное.
Это, конечно, смелое предположение. Но, вы знаете, я, возможно, не прав, и тут могу признать как бы свою неполную корректность. Дело в том, что я погружен в то информационное пространство, где это многократно цитировалось, эта информация. Поэтому, если вы как-то потеряв как бы своего клиента, ну, я понимаю, что Радио Свобода работает как бы на государственные интересы Соединенных Штатов Америки, и теперь огорчены тем, что он...
Радио Свобода работает на ценности, на права человека. В этом государственные интересы.
Ну, да, я понимаю. В разных обстоятельствах по-разному это выглядит на права человека. Например, бомбардировка Югославии тоже выглядела как права человека.
Не знаю, при чем здесь будет... Радио Свобода к бомбардировке Югославии?
Я говорю о том... Слушайте, этот разговор о ценностях, это, знаете, для отдельной темы, не будем сейчас об этом. Во всяком случае, я не помню такого, чтобы Радио Свобода критиковало действия администрации Соединенных Штатов Америки. Поэтому я из этого исхожу, что я много раз, еще много лет тому назад, часто ко мне обращались с Радио Свобода, я даже ездил в Мюнхен, давно очень было, тогда еще там было... был центр Радио Свободы, и очень хорошо знаю всю эту...
Михаил, мы вот вам дали вот прямой эфир, да, и вы имели возможность высказаться, свои предположения, свои мнения по поводу связи украинской и американской политики. Спасибо большое, что включились к нам. Это был Михаил Погребинский, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Есть уже много слушателей, но дам слово политическому аналитику Алексею Минакову. Вот качал головой постоянно, Алексей, почему?
Ну, по одной простой причине, потому что это разговор лохов с слепым. Я вообще не знаю, почему уважаемая Радио Свобода дает слово откровенным пропагандистам, которые работают на Кремль, которые систематически появляются в эфире пропагандистских телеканалов, в эфире украинских телеканалов, которые фактически принадлежат Виктору Медведчуку, куму Путина. И, ну, то есть тут можно так с таким же успехом давать слово, там, не знаю, Соловьеву, там, Киселеву.
Алексей, и если люди верят этим заявлениям, не надо давать слово, вот, чтобы люди поняли. Вот сейчас Михаил сказал, признал о том, что, да, немножко он перекрутил, если можно сказать,
знаете,
немножко.
Тут классическая одна из тысяч операций, спецопераций информационных Кремля, которые происходят практически каждый день. То есть сгенерировать фейк в наше время можно по щелчку пальца. Так, один уважаемый в кавычках эксперт якобы какую-то имели чушь в эфире, там, например, как в данном случае какого-то там российского телеканала или где еще. Потом это раскручивается с российскими СМИ, потом переходит в Украину с помощью, и подогревается эта тема, подогревается украинскими СМИ, которые принадлежат официально, да, там, личностям, которые аффилированы, то есть связаны с кумом Путина. То есть можно генерировать каждый день такие фейки. Вот. Пусть разбирается с этим проект, он StopFake. Есть специальный проект, и ребята...
Но только люди, которые смотрят телеканал News One, могут не заходить на сайт StopFake.org, да, не искать этого.
Просто проблема в том, что каждый раз, когда мы разоблачаем фейк на таком масштабном высоком уровне, мы тем самым неминуемо повторяем тезис фейка, и хотим мы этого или не хотим, он все равно остается в памяти у людей. То есть, и поэтому вопрос борьбы с фейками... Он не такой простой, то есть недостаточно просто развенчать миф. То есть проект отдельно есть, когда есть специализированный проект, хорошо, это часть борьбы, но глобально тут я бы вообще не увлекался бы такими...
А что делать, Алексей? Люди верят в это, люди активно обсуждают. Наверное, хотят в это верить, да, что вот Порошенко, из-за него была война, очень много денег накрал. Смотрите, и убежал, да, из страны. Хотя убежал-то Виктор Янукович.
Я вообще не понимаю, о чем мы говорим о Порошенко, который уже проиграл президентские выборы. Сейчас вся власть консолидирована у господина Зеленского и его команды. Вот они будут полностью формировать правительство, да, в их руках будут правоохранительные органы. Абсолютная, да, полнота власти, будут принимать любые законопроекты, любые постановления, любые реформы, если захотят, будут проводить. То есть Порошенко это уже, можно сказать, что прошлое, да, потому что все-таки даже и в оппозиции, да, он будет немногочисленная, будет оппозиция раздробленная, будет против него в оппозиции же, да, господин Медведчук с его оппозиционной платформой за жизнь. То есть, ну, фактически он будет на обочине политической жизни. Вот, поэтому... Ну, то есть вот тот период, который был президентство Порошенко, хорошо, да, ну, сделали выводы, двигаемся вперед, и сейчас уже на повестке дня Владимир Зеленский, а не Петро Порошенко.
А почему же поднимают российские СМИ тему Петра Порошенко?
Ну, потому что это же дьявол для них, потому что это такая демонизированная личность для них, такой русофоб, который не давал им жить, из-за этого у них было грязно на улицах и не убрано в подъездах, это же все Порошенко сделал.
А если Зеленский станет таким дьяволом?
То он уже таким практически становится, да, поэтому любой украинский президент, который отстаивает украинские интересы, это в понимании России русофоб.
0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, представьтесь, пожалуйста.
Ну, блин, я Дмитрий из оккупированного Донецка.
Слушаем вас.
Ника Погребинский, правильно товарищ сказал, Ника Погребинский. И это фейки. Я не являюсь явным почитателем Порошенко, но потом муссируются именно эти слухи здесь, в Донецке. И люди не могут понять правды. Поэтому Погребинский просто это обычный фейками. Вот я бы назвал его похуже, но мы в эфире. И считаю, что с ним должны просто разбираться правоохранительные органы по поводу там, оскорбления личности и так далее.
Знаете, в чем проблема? В том, что это повторяется из года в год уже годами, уже сотни этих фейков, и все время люди и в Донецке, и на подконтрольной части Донбасса продолжают в это верить, продолжают это обсуждать. Вы видите какой-то выход из этой ситуации?
Думает, тот в это не верит. А с такими, как Погребинский, просто надо достаточно жестко бороться, как борется та же небезызвестная морда России. И все.
Спасибо. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег. Я хотел бы высказать свою думку. Фейк у нас появляется сначала на российских каналах, потом те, что дивляться люди российские каналы в Украине, потом передают фейки по Украине. Собирав фейки на стадіоні і розказував президенту. І це все буде продовжуватися ще довго, поки в нас не буде якась защита від російських телеканалів. Це ми таке думка.
Спасибо большое. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Олексій, а угрожает ли что-то Петру Порошенко? Я все-таки буду настаивать на то, чтобы обсудить его судьбу, потому что это показательный пример. Завтра Владимир Зеленский может стать тем же Петром Порошенко, и украинцы начнут обсуждать уже российские нарративы касательно Владимира Зеленского. То есть, как мне кажется, такой показательный пример. Тем более, что в Российской Федерации говорили, что Петру Порошенко выгодна эта война, он зарабатывает на ней деньги. Но видим, да, что война и при Владимире Зеленском продолжается. Не знаю, как это в головах у людей соприкасается, но все-таки. Вот сейчас на российских телеканалах, да, и вот в украинских ньюзванах говорят о том, что Порошенко грозит за государственную измену, за раскражу средств. Что на самом деле происходит? Поясните слушателям.
Ну, вот это уже как бы разговор другого порядка. Это уже серьезный разговор о том, будет ли судебное, да, какие-то последствия судебные с приговорами конкретно экс-президенту. Да, у нас есть два органа, которые могут проводить расследование в отношении бывших президентов, экс-президентов. Это ГБР и НАБУ. Вот, сейчас уже конкретно зарегистрировано несколько дел. Причем очень важный момент, кем зарегистрирован, да, господином Портновым, который был заместителем руководителя администрации президента при Януковиче, потом убежал в Россию, а потом убежал в Австрию, и только в этом году, когда Порошенко перестал быть президентом, вернулся и фактически вот так курирует это вот направление такого правового юридического давления на Петра Порошенко, держит постоянно его в тонусе, ГБР вызывает на допрос Порошенко, конечно же, это ему не нравится. Вот. И какие перспективы? Смотрите, тут два аспекта есть, да, юридический и политический. Политический аспект заключается в том, что для Зеленского, безусловно, есть большой соблазн как-то расправиться с Порошенком, потому что есть запрос общества, да, на то, чтобы хоть кто-то сел за решетку, потому что за последние 5 лет не было каких-то топ-коррупционеров, приговоров топ-коррупционеров. Поэтому есть соблазн отыграться на Порошенко, как такой символичной фигуры, которая ассоциируется со всей прошлой властью. Плюс нужно понимать, что Порошенко самый высокий антирейтинг среди всех политиков в Украине, даже больше, чем у Медведчука. Как бы парадоксально это ни звучало. Вот, поэтому...
Благодаря российским СМИ, наверное, в частности.
То есть я к чему веду? То, что общество есть запрос, накладывается на общественные настроения, и в принципе есть большой соблазн у Зеленского все-таки как-то расправиться над Порошенко. Конечно, он понимает, что он ставит себя на место Порошенко, и когда закончится срок каденции Зеленского, такое же может произойти и с ним. Ну, такое есть ограничитель. Но я не думаю, что он так далеко думает, честно говоря.
Алексей, сейчас есть такая вот не трогать бывших президентов? Как это вот негласное правило есть в Украине? Или это уже сильно не работает после Виктора Януковича?
Да, смотрите, ну вот тут я бы смотрел на все постсоветское пространство, потому что есть примеры, там вот свежие, да, буквально примеры, когда в Бразилии посадили экс-президента из-за коррупции, там, или в Южной Корее. Вот. На постсоветском пространстве такой практики нет. То есть, ну, возьмем, говорят, мир России. Ну, там понятно, там Борис Ельцин умер, как бы, и Путин тут уже 20 лет уже у власти. Тут нерелевантный пример. Там смотрим на Грузию, там Шеварнадзе, там тоже против него. Кстати, Шеварнадзе показательный пример, потому что Саакашвили, когда пришел в власти после Шеварнадзе, он сознательно не садил его за решетку, не расправлялся с ним, это было его решение, вот, но оно, в принципе, все равно его не спасло. Да, то есть мы видим, что Саакашвили до сих пор не может попасть в собственную страну, в родную. А в Украине, опять же, какие прецеденты, да, типа, абсолютно спокойно себя чувствуют и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, ну, Янукович только сбежал. Вот, поэтому...
На самом деле сбежал единственный президент, который...
Да, то есть, в принципе, каких-то у нас традиций, я бы не сказал, что они есть. Ну, в Европе вообще, говорить, если говорить о Европе цивилизованной, там вообще, да, таких...
Алексей, а есть за что? Я понимаю, что мы тут не суд, да, но все-таки имеют ли потенциал действительно какие-то уголовные дела против Петра Порошенко, или он будет ходить как свидетель, да, и вот
я
ему
думаю,
это будет жалить.
Смотрите, тут нужно понимать четко, что пока что Зеленский ждет, я думаю, того момента, когда начнется заседание Верховной Рады, когда будет свой генпрокурор вместо Юрия Луценко, когда будет свой министр МВС, когда будет полностью контроль над всеми правоохранительными органами, ну и, возможно, какое-то частичное влияние на судебную систему. И тогда он будет, я думаю, принимать решение, что делать, переходить на новый уровень, да, от того, чтобы рассматривать там фактически там Порошенко лишь в качестве свидетеля, на более высокий уровень, чтобы рассматривать Порошенко в качестве там подозреваемого, более много дел. Действительно, сейчас он самое громкое, да, дело там это Роттердам, плюс схема эта коррупционная, которая, в принципе, была всем очевидна, когда на ровном месте там цена на электроэнергию поднялась, точнее, не цена поднялась, а прибыли компании, да, Ахметова поднялись на 30-40%, вот, при том, что уголь не завозился в Украину, но мы почему-то считали, что из Роттердама его везут прямо сюда. Вот, то есть вот это все ниточки, очевидно, будут вести каким-то образом к Порошенко. Ну, ты же говорю, вопрос чисто в плоскости, я думаю, принятия решения Владимиром Зеленским, которое будет сейчас иметь с скорого времени всю полноту власти
в стране. Да. Вопрос Евгению Федченко. Евгений, еще одна вот российская тема последних лет. В Украине идет война, вот о чем мы уже говорили, потому что на ней зарабатывает Петр Порошенко. Это вот долбили на всех телеканалах, всех ток-шоу. Сейчас она еще развивается. Вот пришел новый президент, война-то продолжается. Как это объясняют на российском телевидении сейчас?
Ну, насправді там продовжує відбуватися все те ж саме, що відбувалося. Тобто в Україна і новий президент вже України обговорюється в тому самому ключі, в якому обговорювалося, тими ж самими експертами. Нічого нового вони не можуть запропонувати. Тобто відбувається знову демонізація України, перекладання відповідальності на Україну, делегітимізація України, повторення тих самих тез, які були про те, що Україна – це фельддержава, про те, що Україна скочується в морок громадянської війни, про те, що дійсно всі заробляють на війні. І, в принципі, це триває вже дуже-дуже багато років, але чим ця ситуація, от яку ми сьогодні обговорюємо, може бути знов цікава, що ми можемо звернути увагу на те, як працює ця система, як ця система організована. Тобто вона складається з кількох важливих ключових компонентів. Перше, це так звані ці політтехнологи, які безпосередньо виступають основними спікерами. Тобто ми бачимо, що і в російських так званих медіа, і в українських, які ретранслюють і підсилюють їх, а основний наголос вже робиться не на власні новини, щоб їх ніхто не міг звинуватити в тому, що вони продукують фейки, а вони запрошують в студію експертів типу Погребінського.
Ну, говорящі голови.
Так, і вони озвучують всі ці ідеї, і коли на їх потім їх звинувачують в тому, що от ви там сказали, що кажуть, ні, це не ми сказали, це сказали запрошені експерти, ми ж їх не можемо цензурувати. Потім включаються вже медіа російські і українські, тому що російські медіа в Україні сьогодні майже непомітні, не мають прямого доступу до української аудиторії, і всі ці меседжі розганяються вже з посиланням на так званих експертів, от які їх цитують. І знову ж таки, якщо експерти, як по Гребінському, потім ви скажете, так от ви ж сказали, він завжди скаже, ні, я не це мав на увазі, я мав на увазі трохи інше, вони
так люди продовжують вірити по Гребінському.
А люди продовжують це обговорювати, посилатися на нього. От, і так працює, в принципі, ця схема. Тобто потрібна якась говоряча голова, яка вкине цю ідею. потрібні російські ЗМІ, які розкрутять це, і потрібні українські ЗМІ, а зараз в Україні дуже потужно створена така, якби, колона саме українських, легітимних абсолютно ЗМІ, на яких не можна вже впливати, які не можна відключити, на відміну від російських, і вони ретранслюють і підсилюють всі ці меседжі. От так збудована ця екосистема поширення фейків. Тому що тут важливо? Можливо, по-перше, недопущення назад російських медіа. Тому що пішло досить багато часу для того, щоб їх відрізати. І зараз, якщо, наприклад, і російських соціальних медіа, в тому числі, які дуже підсилювали це. Якщо ми, наприклад, подивимося користування в Україні інтернет-ресурсами за липень, то ми побачимо, що ВКонтакті стоїть лише на 24-му місці після всіх українських ресурсів. Це дуже важливий показник, тому що 5 років тому ВКонтакті були на першому місці. Сьогодні українські медіа і світові соціальні мережі є топовими провайдерами новин. І ми повинні також це розуміти, що поки ми не даємо сюди допуск російським безпосередньо медіа і соціальним мережам, ми можемо цей процес контролювати. Другий момент – це ті українські медіа, які виступають фактично ретрансляторами російських новин. З ними потрібно щось робити, тому що фактично вони зайняли ту нішу, яка утворилася, або той вакуум.
Делают работу российских СМИ. А как отличить так, вот настоящего политтехнолога или эксперта, так называемого эксперта, о котором вы говорите? Как обычный зритель телеканала может это понять?
Ну, насправді ніяк, тому що дуже часто самі політтехнологи не розуміють, на кого вони працюють в той чи інший момент, якби от. І в голові споживачів інформації існує абсолютна плутанина, тому що політтехнологи називають себе інколи політологами, інколи політтехнологами. І це абсолютно незрозуміла конструкція, тобто люди просто не розуміють, хто ці люди, звідки йдуть їхні повноваження, кого вони представляють і хто вони насправді. Тобто, якщо ми порівняємо це з західною практикою, там немає такого поняття, як політтехнолог. Коли ми намагаємося навіть перекласти це поняття, це є незрозуміла інструкція.
Ні, ну, там тому, є політичний консультант.
Є консультанти, є інженери так званих виборів там, і так далі, але це вже є слова, які несуть певну конотацію, що це є консультанти, яким платить якийсь клієнт.
Алексей, вот вы, да, вот политический аналитик, кто вам платит, как вы работаете, как отличить, вот вы посоветуете это?
Смотрите, ну, это отдельная тема, просто я не знаю, насколько корректно сейчас обсуждать. Действительно, политтехнолог отличается от политолога тем, что политтехнолог работает с клиентом непосредственно. Опять же, там есть разные подвиды во время выборной избирательной кампании, во время там постизбирательной кампании, в этот промежуток между выборами. Политолог, он просто, очевидно, является сотрудником там партии или, может быть, аналитического центра уже. Тогда он становится...
Науковец может быть. Политологом может быть.
У нас есть Национальный институт стратегических исследований, например. Ты можешь поработать там и быть, ну, фактически, ну, более-менее равноудаленным, анализировать процессы, которые происходят. Или ряд других у нас институтов, да, think-tank-ов, так называемых. Mm-hmm. К сожалению, у нас не так их много, как в Европе или в Соединённых Штатах Америки, но суть в том, что есть центры, при которых ты можешь работать и фактически быть над процессами и неаффилированными.
Но зритель не поймет, да,
зритель
по картинке?
Не поймет. Смотрите, да, ключевое, как решить проблему с подобными спецоперациями? Ключевое, нужно лишить возможности вот этих площадок масштабных, пророссийских, которые принадлежат, и они же, ну, открыто принадлежат там фактически куму Путину, да, то есть через Тараса Козака. То есть ведущие информационные телеканалы принадлежат фактически куму Путина. Как этого, как эту проблему решить? Есть, в принципе, законодательные инструменты, есть Национальная рада по телевидению и радиовещанию, да, там законодательство не совсем совершенное, но, в принципе, эта нацрада может выдавать предупреждения телеканалам, и после серии таких предупреждений, которые, когда они накапливаются, можно выносить решение там о прекращении деятельности этого телеканала, и нужно еще получить решение суда. Так было, собственно, вот с российскими телеканалами. Нацрада приняла решение, потом было решение суда, и прекращили их вещание в кабельных сетях. То есть подобное можно делать и с каналами, в принципе, Путина, если на это есть политическая воля. Вот.
Алексей, насколько я знаю, вы объявили бойкот. Вот Ньюзвану, 112, не даете комментарии, не ходите туда, не считаете ли, что нужно ходить. Вот сидит Михаил Погребинский, полтора часа рассуждает, рассказывает, потом разбирает на цитаты. Да. Вас бы там,
смотрите,
не хватало.
Нет, я занимаю такую позицию четкую в том плане, что если какой-то проукраинский эксперт, да, идет на канал Медведчука или на какой-то любой пророссийский телеканал, он все равно в меньшинстве. Его мысли, они считаются такими альтернативными, слабыми и служат лишь такой легитимизации основных тезисов, основных пророссийских тезисов. То есть, чтобы не было монополии, чтобы не выглядело это откровенной пропагандой, разбавляют эфир, да, какими-то такими меньшинством, какой-то мыслью, там, проукраинскими, условно говоря, тезисами. Поэтому нет, смотрите, ключевая вывод какой, или логика. Не нужно садиться с Шулером за один стол, потому что не нужно думать, что ты его переиграешь, не нужно идти на российский канал, что ты думаешь хитрее, и ты там донесешь какую-то мысль. Нет, тебя переиграют, не нужно вообще садиться с Шулером за один стол, не нужно туда вообще ходить.
Евгений, коротко.
Я абсолютно підтримую цю позицію. Наприклад, мій колега Руслан Дейниченко подивився один з ефірів 60 минут з Кабєєвої, і там виступав один український політтехнолог. І він порахував, скільки часу він мав, коли його ніхто не перебивав і не намагався втрутитися в його розмову. 9 секунд, то в цей час цей політтехнолог задавав питання ведучому.
Саме головне, що він там був.
Абсолютно.
Да?
Тобто це використовується, знову ж таки, для легітимізації псевдодискурсу. І це, наприклад, та кампанія, яку проводив StopFake і багато наших міжнародних партнерів, закликаючи політиків по всьому світу ігнорувати Russia Today і Спутник, і ніколи не давати їм інтерв'ю і не ходити на ефіри. Чому? Дві причини. По-перше, тому що так ви легітимізуєте їх як джерело інформації, на яке люди можуть звертати увагу. Навпаки, вони повинні маргіналізуватися всюди, і їх повинні всі ігнорувати. І другий момент, це вже з точки зору самих тих людей, які туди ходять, що вони ніколи не можуть бути впевнені, що ці так звані медіа потім зроблять з тими матеріалами, які вони отримали, з їхніми синхронами. Тобто, як вони будуть зманіпульовані після цього, ніхто не може сказати.
Спасибо большое. Це був політичний аналітик Олексій Мінаков, директор Могилянської школи журналістики, учасник команди проєкту StopFake.org Євгеній Фєченко. Включались політолог Михаїл Погребінський і журналіст Владимир Горковенко. Ми говорили о том, як Порошенко, кавички відкриваються, збіжав із України, кавички закриваються. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В 2014 году поддерживаемые Москвой сепаратисты захватили часть Донецкой и Луганской областей. Внештатный корреспондент «Радио Свобода» Станислав Асеев был одним из немногих местных журналистов, которые остались и продолжали сообщать новости из этого региона. Весной 2017 года Асеев исчез. Через несколько недель его друзья и Amnesty International заявили, что Асеева похитили пророссийские сепаратисты. Он уже 2 года находится в заключении, не имея возможности связаться с родными и близкими. В августе 2018-го, больше чем через год после похищения, Асеев неожиданно появился в наручниках в эфире государственного телеканала «Россия-24». Ведущий программы объявил, что будет беседовать с узником сепаратистов, контролирующих территорию так называемой Донецкой Народной Республики. Тогда Асеев рассказал, какие обвинения выдвинули против него похитители.
Статьи, по которой, собственно, меня и обвиняют, по законодательству ДНР, шпионаж, то в данном случае, да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю.
Профессор Игорь Козловский, у которого Асеев учился в Донецком университете, считает, что эти признания даны под давлением. Козловский и сам побывал в заключении у донбасских сепаратистов.
У всех выбивали признание, что они либо экстремисты, террористы, либо они шпионы. И требовали и от меня, чтобы я признал, что я шпион. У Стаса осталась мать. И я думаю, что одним из таких вот моментов – это угроза как его жизни, так и жизни близких.
Олег Котенко, координатор украинской волонтерской группы по освобождению заложников «Патриот», считает, что в съемках Асеева видны многочисленные признаки постановки. При этом сам факт появления Асеева является, по его мнению, положительным сигналом.
Опыту своему, когда мы уже занимаемся более 4 лет обмена военнопленных, я скажу так, когда уже человека начинают показывать и журналисты российские берут уже интервью, значит, это готовится для чего-то. Для того, чтобы обменять, но заполучить какую-то хорошую цену.
Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения Асеева. В Киеве неоднократно проходили акции в поддержку Асеева и других политзаключенных. Даже после 2 лет в тюрьме Асеев остается влиятельным писателем. В июне 2018 года украинская служба «Радио Свобода» опубликовала книгу с его репортажами из зоны конфликта под названием «В изоляции. Записки о Донбассе». В них рассказывается о спекулянтах, пропаганде и ежедневной борьбе за выживание во время войны. Связь с журналистом потеряна, однако его голос продолжает звучать.
Медали континентального первенства по прыжкам в воду. Шансы на проход в следующий этап Лиги Европы клубов из Донецкой и Луганской областей. Коротко о победах спортсменов из Донбасса в дайджесте от радио «Донбасс Реалии».
Луганско-запорожский тандем прыгунов вод Алексей Середа и Олег Сербин стали серебряным призером чемпионата Европы в синхронных прыжках с вышки. И хотя украинский дуэт самый юный среди участников финала, 17 и 13 лет, это не помешало обойти ближайших соперников на 0,6 балла. Все четыре медали украинской сборной на чемпионате Европы завоевали представители Луганской и Донецкой областей. 17-летняя луганчанка София Лыскун стала чемпионкой Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Мариупольский прыгун в воду Станислав Алиферчик в миксте с Викторией Кесарь завоевал золото на 3-метровом трамплине, а луганский спортсмен Олег Колодий стал вторым на трамплине 1 метр. У Украины 13 медалей на чемпионате мира по подводному спорту среди юниоров, из них 4 за представителями Луганской области. Владимир Сущенко стал бронзовым призером мирового первенства в плавании на 400 и 800 метров в ластах. Также Сущенко и его земляк Дмитрий Серебряков выиграли серебро в смешанной эстафете 4 по 2000 метров, а в 4 по 200 стали третьими. Всего украинская команда завоевала 13 медалей, 1 золото, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Без пропущенных, но и не забитых, футбольный клуб «Мариуполь» вступил в борьбу в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда. Дома азовцы принимали голландский «АЗ». По мнению экспертов и по ставкам букмекеров, мариупольскую команду ждало поражение. Вот только в реальности игра закончилась 0-0. Следующий матч «Мариуполь» проведет на выезде. В случае победы азовцев в раунде плей-офф они встретятся с победителем пары Антверпен, Бельгия, Виктория, Чехия. Луганская «Заря» расписала мировую с ЦСКА и с Софией на выезде. На 13-й минуте счет открыли хозяева поля. Луганчане отыграться смогли только на 45-й минуте, когда пенальти реализовал Владлен Юрченко. 1-1. И теперь 15 августа в Запорожье состоится розыгрыш путевки в следующий этап Лиги Европы. Донецкое высшее училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки, которое теперь находится в Бахмуте Донецкой области, стало участником молодежного спортивного лагеря, который проходит в городе Сувон. Более 40 учеников в возрасте от 15 до 18 лет со всего мира до 11 августа будут обмениваться спортивным опытом, улучшать свои знания про олимпийское движение и международные вопросы, права людей и гендерное равенство.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края, чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицам сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу, я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Дарья Куриная расскажет вам о свежих новостях.
В группировке ЛНР в октябре проведет перепись населения на подконтрольной территории. По словам так называемого председателя Госкомитета статистики ЛНР Ирины Шаблиенко, перепись пройдет с 1 по 14 октября 2019 года. Группировки утверждают, что данные переписи послужат основой для формирования бюджета, обоснованием стратегии социально-экономического развития, а также анализа демографических тенденций. В свою очередь в группировке ДНР также планируется провести перепись населения в октябре текущего года. В Украине теперь можно оформить пенсию через интернет. Сервис «Е-пенсия», обеспечивающий оформление пенсии через веб-портал электронных услуг, заработал в Украине. Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, предоставляя услугу. По словам Капинуса, через интернет можно будет подать заявку на продление пенсионного и, соответственно, обратиться в отделение, когда ему придет соответствующее СМС, и получить удостоверение. Временно исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Иван Баканов посетил Донецкую область, где побывал в штабе операции объединенных сил и в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что Баканов также посетил поселок Широкино на передовой линии. В рамках двухдневной рабочей поездки в Донецкую область Иван Баканов встретился с коллективом главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, выходные в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем 23-26 градусов, ночью 14-16 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти проект радио «Донбасс Реалии» в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Звоните, пишите нам в этих социальных сетях, задавайте вопросы, предлагайте темы для нашей программы. Мы постараемся их осветить. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».